Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила».
Добрый день всем, и мы, как вы, наверное, помните, раз в месяц в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила» еще и обращаемся к подрубрике «Наше все 2». Это деятели, государственные деятели семи последних царствований Российской империи, от Екатерины II до Николая II. Мы с вами практически уже дожили до реформ 1860-х годов, и мы занимаемся деятелями этих реформ. Андрей Левандовский, вот практически мы весь, Андрей, добрый день.
Добрый день.
19 век, вот мы проводим так вместе сейчас. И с Николаевской эпохой уже в чем-то попрощавшись, мы сейчас переходим к Александровской и к удивительному деятелю, да, Николаю Милютину. Я думаю, что мы другим Милютиным тоже займемся.
Обязательно.
И, может быть, непосредственно в декабре.
Да,
просто
да,
в стык мы сделаем. Николай Милютин, вот как мы только что вот, как так точечно говорили сейчас перед передачей, почему-то достаточно неизвестный деятель. Хотя вон как о нем Некрасов-то пишет чудесно.
Да.
Кузнец-гражданин.
Да, а сейчас исключительно специалистом, по-моему, известен, в отличие от Бенкендорфа, Уварова, даже
Рокчеева. И в отличие от брата его, конечно.
В отличие от брата, несомненно. Да. Хотя он, по-моему, значительнее. При всем уважении к Дмитрию Алексеевичу, человеку очень незаурядному, Николай еще сильнее, как личность и как деятель, по-моему. Может быть, потому что меньше степени конформист, поэтому производит сильное впечатление.
Uh-huh.
Вот он действительно с принципами. Это тот редкий случай, когда человек уходит в отставку, когда общее направление политики не соответствует принципам. В России это редчайшее явление. Его не увольняют, а он уходит сам.
Но он уходит не один.
Не один, да, как правило, со всей командой, как принято говорить сейчас. Тут это тоже такое понятие рождалось, причем оно рождается именно в эти годы. Потому что до этого все-таки была некая стабильная, статичная система, и бюрократы были бюрократами. Разборки носили характер личностный в основном. А тут у нас появляется бюрократия либеральная, в небольшом количестве, но именно поэтому, наверное, сплоченная, убежденная и пребывающая в состоянии борьбы, которая плохо известна, к сожалению. Uh-huh. Это не самая популярная тема, а это страшно интересно.
Обычно неизвестными у нас остаются малоизвестными два аспекта, мне кажется, реформ Александра II. Это их подготовительный период еще при Николае, который
велся.
Это намеки, наметки на реформы. И противоречия внутри, потому что школьный учебник советских времен нам давал в основном два варианта освобождения крестьян. И вот в этом было два основных. Я считал, что в этом противоречие и в этом ущербность. Ну, это такая вот ленинско-большевистская...
Да. Вплоть до 70-х годов и на научном уровне, вы знаете, подходы были такие, что все они, извиняюсь, сволочи.
Да.
И разбираться в этом особо не стоит. Все они царские сатрапы, будь то Николай Милютин, как Ленин писал, борьба из-за форм и размеров уступок.
Угу.
Собственно, все.
Да, помню эту чеканную фразу.
Да, это снимает вопрос о внутриполитической борьбе. Это вроде как неинтересно. Это на самом деле чрезвычайно интересно. Судьба России сейчас зависела от того, кто возьмет в этой борьбе верх, хотя бы по какому-то, на первый взгляд, второстепенному вопросу. А мы этот вопрос знаем плохо, к сожалению.
Ну что же, обратимся к Николаю Алексеевичу Милютину. У него такой ход достаточно тривиальный, бюрократическое вот развитие.
Так, пожалуй, так вот отметим, что он очень рано начал, буквально в 17 лет, и всю жизнь прослужил в одном ведомстве, в одной сфере дел, скажем так. То есть человек, который буквально с молодых ногтей, это уровень, знаете, Адуева-младшего, обыкновенная история.
Uh-huh.
Вот. И вся жизнь у него посвящена бюрократической деятельности. Это вроде явление обычное, но он человек с мыслями, принципами, со своей позиции. Адуев-младший, помните, очень быстро превратился в подобие Адуева-старшего, только хуже, со знаком минус. А Милютин оставался... У него удивительно молодой задор. буквально до конца его жизни и деятельности, что почти совпало. Умер он достаточно молодым, в 50 с небольшим. Вот. А тогда, так, в принципе, шаг за шагом. Ну, карьера быстрая, быстрая. В 24 года он уже отделение возглавляет департамента. Вот. К 30 он уже во главе департамента. То есть он производил впечатление на свое начальство.
Он с самого начала стал проявлять те качества, о которых говорили, и, если я не ошибаюсь, Тургенев говорил по его смерти, что человек, умевший схватывать самую суть и передавать ее другим.
Вот он поразительно рано начал писать разнообразные записки. Это, наверное, была единственная возможность обратить внимание высокого начальства на ту или иную проблему. И записки эти поражали начальство, даже не согласны с Милютиным, как правило, не согласны, своей убедительностью. Он, кстати, один из первых деятелей бюрократических, который основывал все, что писал, на максимально полном статистическом материале. То есть никаких вот этих общих фраз, общих положений, призывов. Очень, кстати, характерно для бюрократии николаевского времени. Очень четкая позиция, минимум своих слов и максимум материала, который должен убедить сам по себе. Это была большая сила. И он еще при Николае разработал городовое положение. Вот вы это помните, свинцовый режим.
Ну да, 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 свинцовые тучи, мрачный
колодец. А городовое положение, оно было принято в Москве, в Петербурге, в Одессе. Оно на основах самоуправления. И именно после реформ оно уже было готово и пошло в ход. Ведь у нас очень хорошо города управлялись к концу 19-го, началу 20-го. Это время в этом плане очень плодотворное.
Там дошло, просто если так в скобках сказать, что городовое управление в России, в Российской империи, оно, может быть, это наибольшее извлекло, потому что было готово. Да. Из той же самой февральской революции и летний закон 17-го года, год, между прочим, целый, проработавший и очень славно проработавший закон о городском самоуправлении, знаменитый треугольник, который работал, это власть исполнительная, власть представительная и специалисты. Это было, наверное, одно из самых больших завоеваний, самых каких-то.
Да, несомненно, это было сильнее, чем земская реформа, которую сковеркали невероятно. А городовое положение, ну, жило и, как бы сказать, развивалось, расцветало. А истоки вот в записках Милютина, в его деятельности. Но и другая сторона дела, его почти сразу ославили красным. Это к нему приклеилось и чуть было не поломало ему карьеру в период реформ. Угу. Его не любил, ему не доверял долгое время Александр Николаевич. Вот вы знаете, что поражает? Вот, какое-то прикрытие было определенное при Николае. У Милютина племянник Киселева,
да,
папа Павел,
да,
Дмитриевич.
Да.
Вот. А это единственный серьезный человек, очень серьезный, который Николая, извиняюсь за выражение, раскручивал на реформу, который говорил прямо об освобождении крепостного права уже в 30-е годы.
И Николай... Мы Киселева тоже воспринимаем очень однобоко.
Да.
Мы Киселева помним по процессу тайных обществ 26-го,
да,
года.
Да,
да. И все.
И все.
Практически.
А
дальше
он
становится в строй
и теряется. И его терпеть не мог Бенкендорф. Для Николая Бенкендорф был, собственно, ближайший. Мы о нем говорили.
Да, да, да.
И тем не менее, Николай Киселева держал, любил, позволял ему работать, сделал министром государственных имуществ. При постоянной, очень хитрой такой провокационной работе Бенкендорфа. Потому что не будет отвлекаться, но он умел это делать. Пришел к власти Александр Николаевич, Александр II, человек, который решился на отмену крепостного права, который сразу стал вопиять, что нет людей, кому можно обратиться, на кого опереться. Чуть ли не первое, что он сделал, снял с министерского поста Киселева и отправил его послом в Париж.
Вот. Может, он так же его воспринимал, как мы?
Он, в отличие от Николая, который... Вот была сильная черта у Николая Павловича. Он человека выбрал, он в нем вроде бы разобрался, и он в него поверил. И после этого, хоть кол на голове тиши, он будет этого человека держаться. Это вот Киселев, Канкрин, Спиранский то же самое.
Угу.
А Александр Николаевич, он гораздо мягче, он пластичнее. И в эпоху реформы это, может, даже было и хорошо. Он меняемый. Его можно убедить. Но ему очень легко наговорить. Ну, это то же самое.
В отличие от отца, он не убежден вообще в неизменности вещей, человеческих,
да,
характеров,
да,
устоев государства. У Николая же это было неизменность была одна из главных.
А он пластично, просто
основ.
Видишь, как эта вот сила превращается в слабость буквально на глазах. То, что с ним можно было говорить, было прекрасно, но много зависело от того, кто говорил. Он слушал всех. примерно одинаково. И Милютин чудом каким-то удержался. Ему очень помог Ланской, министр внутренних дел, который сказал, что ручается всем вот за этого человека.
Но кто-то из великих князей тоже очень ему благоволил, да. Константин Николаевич, по-моему.
Да? Да, и потом Елена Павловна. Это вот
Елена супруг, Павловна, да.
Елена
да.
Павловна. Для нее он был просто близкий человек. Она вообще удивительная женщина, тоже, кстати, заслужила бы какого-то внимания.
Она же проводила... Я бы очень хотел, когда будет ближе к 13-му году, чтобы мы говорили, когда будет 400-летие Романовых, чтобы мы говорили о, скажем, о Романовых второго плана, вот о великих князьях, о великих княжнах, великих княгинях, говорили бы об очень ярких людях, которые
страшно
в
интересно,
этом доме
чрезвычайно.
Были, в этой семье.
Причем с ними еще хуже, чем с бюрократами. Если бюрократы там все-таки были какие-то либеральные, даже в советское время, с презрением, в кавычках, все-таки писали, то уж сами понимаете, великие князья и княгиня — это вообще все свора, о которой вообще говорить было нечего.
Там была масса погибших или недопроявленных талантов.
Да, чрезвычайно. Чрезвычайно. А некоторым удалось... Вот насчет недопроявленных вы правы, потому что положение обязывало.
Они не могли не очень могли. Часто заниматься до конца тем делом, которым могли заниматься.
Вот Елена Павловна всю жизнь мечтала послушать лекции Грановского, а было...
Она не могла.
Многое могла, а этого нет. Вот. И Милютина она очень помогла. Вот ее Александр Николаевич особо уважал, очень к ней прислушивался. Это была поддержка, конечно. Милютин чуть ли не единственный человек в высших сферах, который к крестьянской реформе, к моменту ее начала ее подготовки, представлял, как ее проводить.
Как он ее собирался проводить? В общих чертах говорится, что похоже на прусскую реформу.
Значит, все-таки он всегда держался освобождения крестьян землей. Сейчас это кажется само собой разумеющимся.
Нет, это неправильно, что это не само собой разумелось.
Тогда это само собой не разумелось.
Да.
Само собой разумелось, что крестьяне должны превратиться в батраков. Вот. И второе, он был решительный противник. Вот тут очень важен переходный период. Освобождаем крестьян, ясно, что они сразу на свободу не выйдут. В любом случае они будут платить выкуп. Причем ясно, что не за землю, которую они в конце концов получили, они все равно платили за свободу. Они платили за потерю помещикам рабочих рук. Так вот, очень много было сторонников на этот переходный период, который мог продолжаться 10, 15, 20 лет, оставить вотчинную власть помещика. Я думаю, тогда бы этот период продолжался лет 100. То есть крестьяне формально объявлены свободными, а реально они находятся в распоряжении помещика до тех пор, пока не выплатят ему все, что помещику причитается. А власть помещика – это значит барщина, телесное наказание, разнообразные прижимки и так далее. Милютин – решительный противник. То есть, как только освобождение, сразу личная свобода и прекращение вотчинной власти помещика. Вот. Вот эти два положения его резко выделяли. Он хорошо знал, что это необходимо, что реформу можно проводить только так. А это, собственно, основа в какой-то степени крестьянской реформы 61-го года. Освобождение крестьян землей и предоставление им личных прав сразу по освобождению. Это лучшее из того, что в реформе было вообще. И это заслуга Милютина на очень большой процент. То, что она прошла именно так. А насчет периода подготовки вы совершенно правы. Это можно приключенческий роман писать. Вот эти тайные ходы, интриги, давление на Александра пластичному, который буквально чуть ли не каждый день меняет форму. Попытка отстоять свою позицию. Ростовцев Яков, ну вот своего рода патрон Милютина, да. Продакционную комиссию, он же не дожил до отмены крепостного права, он умер от разлития желчи. Это, сами понимаете, бывает от сильнейших стрессов.
Да, напряжение, конечно.
А Милютина сразу после проведения крестьянской реформы в Польше, в царстве польском, его хватил нервный удар. 44 год, по-моему. И он, в общем, сошел после этого со сцены. То есть эти люди, ну, героизировать их, конечно, не надо, но то, что они не просто добросовестно работали, то, что они этим делом жили, то, что они отдавали этому делу душу и здоровье, вот, несомненно.
А вот здесь вот в чем Милютин расходился с комиссиями в основном?
С редакционными?
Да.
Да, вы знаете, наверное, вот редакционная комиссия чем любопытна? Вот тоже о них можно было бы и нужно было бы писать, потому что, в принципе, это очень сплоченный коллектив. Ростовцев ведь человек со стороны. Александр, когда Александр заявил Ростовцеву, что он, Ростовцев, будет во главе редакционных комиссий, Ростовцев сам рассказывал, чуть не на коленях просил его уволить. И упирал на то, что он не имеет крепостных крестьян, он совершенно не знает дела. Он военный. Он был инспектором военно-учебных заведений. Получилось так, что Александр Николаевич в молодости служил, как полагается, великому князю, а шефом его был непосредственно Ростовцев. Они были друг к другу очень привязаны. Александр сказал удивительную фразу Ростовцеву. «Ты должен занять пост, ты единственный человек, которому я доверяю». О, понимаете, во всем окружении единственный. Ну, Ростовцев прикрестился и пост занял, ничего не понимая в деле, как он сам признавался. Но он умный, дельный человек. Милютин его вдохновитель. А подбор сотрудников был таков, что, в принципе, они особо не спорили. Угу. Были серьезнейшие противоречия между редакционными комиссиями и всеми прочими. Вот этим главным комитетом по крестьянскому опросу, госсоветом, придворными, сановником, бюрократии. Это островок своеобразный либерализма вот в этой самой среде сановной, бюрократической, которая насквозь крепостническая, по сути дела. И в этом плане, кстати, тоже вот это трогательно. Ведь это время вицмундиров, чинопочитания. У Ростовца есть фраза, он где-то, по-моему, в письме пишет, рассказывает о том, как они работают. Он пишет, мы работаем в расстегнутых сюртуках. Угу. На его дачу привозили дела, вот эти проекты.
Это если бы сейчас все приходили просто в майках короткими рукавами.
Ага.
Бейсболки по степени снимали, свободы. Да.
Это невозможно.
В шортах там.
Да. Известно, о госучреждениях и говорить не приходится, но и бизнес он требует.
Да.
Сорочка, галстук и так далее. А тут расстегнутые сюртуки, причем не где-нибудь, а на дачу Ростовцу. То есть туда привозили вот эти проекты дворянские, они там их, как говорил Ростовцев, болванивали, сводили к одной болванке. Вот как раз редакционная комиссия, вот я небольшой поклонник бюрократии, что, наверное, сказывается на тоне, это подсознательно. Но вот это то, что хотелось бы живописать. Это тот случай, когда бюрократия производит сильное впечатление. Работает на великое дело, хорошо это сознает. Никакого нормированного рабочего дня, расстегнутые сюртуки и бесконечные споры, рассуждения, взаимное влияние, творчество, в общем. В высшем смысле этого слова. И проект редакционной комиссии, он хорош. Он несравнимо лучше и того, что помещики предлагали, и самое печальное, что он несравнимо лучше того, что получилось в конце концов. Но это уже не вина Милютина, его окружения, это беда их общая. А Милютин, он, как бы сказать, движок, лидер. Главная духовная сила.
Вот очень хочется знать, вот в чем как раз, вот в чем окончательный вариант, в чем принципиально он хуже того, что делали комиссии.
Вот тут с Владимировичем, наверное, не поспоришь насчет форм уступок. Все-таки в конечном итоге основания были приняты, ну, все-таки лучше, чем, ну, а что еще? Освобождение крестьян землей, личные права, временно обязанное состояние, которое кончается после выплаты выкупа. Правительство поддерживает крестьян займом в отношении выкупа. Все зависело от конкретики. Сколько земли и какой выкуп. Так вот, в конечном результате земли значительно меньше, а выкуп значительно больше, чем предлагал Милютин. Вот если оценивать проект редакционных комиссий, он государственный. То есть люди думают о том, что будет после отмены с хозяйством и с государством. И у Милютина, конечно, была идея, это было очень трудно провести, подвести под крестьянское хозяйство материальную основу серьезную, чтобы крестьянское хозяйство могло развиваться наравне с помещичьим, составлять для него серьезного конкурента, и вот эти две формы земледелия в России бы сосуществовали. Вот он, собственно, эти идеи и проводил. Это же не идея, как сказать, здравое рассуждение. А да. То, что получилось в результате, это помещичи. То есть помещики получили максимум. Черноземные помещики получили максимум земли. Крестьяне получали совершенно ничтожные нормы там. А там еще вот этот четвертной надел, на который крестьян купили. А помещики черноземные должны были платить невероятный оброк. Вот, который просто ну, нечем сравнивать. Да это опять-таки позиция Александра. Вот обращает внимание, насколько он хорош в начале, когда Крымская война, смерть отца, вот, он, вот эта вот его пластичность, она работает во благо. Он действительно тогда реформатор. Причем, да, это тоже производит впечатление. Ему это трудно и неприятно. По натуре он консерватор до мозга костей. Но человек, который сумел приступить через собственный консерватизм на каком-то этапе и делать нелюбимое дело.
Что это нужно.
Да, да, вот, вот. Согласитесь, это стоит такого реформаторского задора, как у Петра Первого. Это серьезно. А потом вот где-то с момента, когда редакционная комиссия дает проект очень неплохой, и он идет в главный комитет, потом обсуждается в Госсовете, у Александра постоянно припев. Надо кончать скорее, соблюдая максимально выгоды и преимущества дворянские. То есть его все-таки поломали. Вот мы плохо знаем, ее трудно узнать, подспудную, подковерную борьбу. Вот эти постоянные влияния, нашептывания, куда мы идем, чем это все кончится, хаос, безначалие и так далее. На... Поначалу он это преодолевал и делал ставку на людей, типа Милютина, не любя их тоже. А тут вот появилось ощущение, что и без того слишком много сделано. Еще не проведя реформу до конца, ее стали, еще не проведя ее вообще, ее стали калечить уже на уровне подготовки. Получилось плохо.
Ну да. Возникает вопрос такой закономерный, и вот под конец первой части закономерный. Много и тогда спорили, и потом спорили и революционеры, и контрреволюционеры о реформе, вот именно крестьянской реформе. Чем такая реформа может быть лучше никакой?
Трудно сказать. Вы знаете, вот я Глеба Павловича Успенского всегда очень любил. Он уж больно чуткий, искренний человек. Человек, для которого вот эти постулаты партийные, идеологические, вторичные, а главное то, что он верит. Вот у него четко проходит по его беседам с крестьянами, по собственным размышлениям. Вот спрочь насчет хозяйства вообще, в принципе, материального уровня, достатка. Старики в один голос говорят, при крепостном праве, конечно, было все надежнее, стабильнее, достойнее и так далее. Вот он задает тот же самый вопрос. Так стоило отменять ли? Сразу за глухо, как стоило? Как выжили, не понимаю. То есть крепостное право, оно давало... Помещик должен был своих крестьян содержать, как бы сказать, заботиться о том, чтобы материальный уровень их не опускался ниже определенной черты. Но это лично не свобода. Это возможность постоянного манипулирования.
Может быть, несмотря на все реформы и обилие, в общем-то, реформ, потому что реформы во всех областях жизни идут, но они как в очень малой степени друг на друга воздействуют, получают недостаточной, я бы сказал, степени. И хорошо, мы продолжим здесь, просто поставим отточие, прервемся на 5 минут в нашей программе и через 5 минут встретимся.
Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила». Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила».
Ну что ж, мы продолжаем. Андрей Левандовский, Сергей Бунтман. Мы говорим о Николае Милютине. И можете продолжать задавать вопросы, потому что вопросы уже есть. +7 985 970 45 45. И видеотрансляция идет. Можете наблюдать за Андреем Левандовским. Еще вот важная такая вещь. Мы остановились на том, что многообразные реформы в разных сферах деятельности. И когда мы говорим, да, невозможно было не проводить реформу, потому что, хотя и была вот такая патерналистская, может быть, обеспеченность у многих крестьян такая вот некоторая, но все равно это не свобода, это не совсем человеческое существование.
Да, конечно.
Но они выходят, они попадали, такое ощущение, нет, есть такое, дорогая моя Анна, есть отточие, есть такой знак, отточие есть, оно же многоточие. Но, пожалуйста, посмотрите в словаре, прежде чем делать замечания. Я очень к этому, кстати говоря, очень отношусь к этому скрупулезно.
Да, стиль, что стиль вот, это человек, человек
вот,
это стиль.
Вот не надо. Ну так вот, такое ощущение, что освободившись, человек попадает в некий вакуум. Что такое личные права? Как он ими может? Есть ли механизмы, которыми он может ими воспользоваться? Насколько это проработано? Он же попадает в чисто поле.
Вообще не проработано. Ведь Милютин, он один из творцов не только крестьянской реформы. Вот мы говорили о городском самоуправлении и, собственно, земской реформе. Как бы сказать, тоже он прикладывал руку к ней, приложил. В принципе, имелось в виду, что отмена крепостного права, она будет сопровождаться введением последовательной системы самоуправления. Крестьяне, наряду с представителями других сословий, получат возможность самостоятельно решать, как бы сказать, низовые проблемы, но для них самые важные, хозяйственные, бытовые, проблемы здравоохранения, просвещения и так далее. Но земство... Вот вы правы, что реформа как бы, вроде как идут в разброд, но это связано с тем, что они все исковерканы. Они правильно задуманы, за исключением, может быть, судебной реформы.
Исчезли те как раз моменты, где они могут стыковаться.
Да, да, совершенно
верно. Вот эти бортики их обучены.
Совершенно верно. Они начинают раскручиваться, и их тут же начинают подрубать, лишать того, что в них по-настоящему интересно. Самоуправление превращается в придаток к бюрократической системе. Крестьяне отпускаются на волю с невероятно все-таки маленьким наделом, за который должны платить огромные деньги. Вот, кстати, ведь Милютин потом в царстве польском проводил реформу.
Вот сейчас мы об этом поговорим. Да, я вот жду, потому что здесь прекраснейший вопрос Юрия сейчас. Вот. Царство польское.
Да.
Здесь вот царство польское. Там многообразные реформы. Есть, иногда появляется такое ощущение, что они произведены точнее, эти реформы.
По-моему, несомненно. Там был один момент чисто национальный. Милютин, он отчаянный противник национализма польского, католицизма. Это не могло сыграть, наверное, отрицательную роль. Но в каком-то плане.
Там он автор разрушения конкордата.
Да, совершенно
с римским престолом. Да, и, в общем-то, нарушение общей для католической церкви иерархии.
Да. Это вообще-то было не его дело, по большому счету. На мой взгляд, все время тасовался. Что касается проблем светских, он здесь получил возможность делать то, что он хотел, и, по-моему, сделал все хорошо. Потому что... крестьянство царства польского получило землю без отрезков. То есть та земля, которой крестьяне реально пользовались к моменту отмены крепостного права, а помещики, как правило, давали как минимум минимум. Помещики исходили из того, что крестьяне на них работники, должны себя содержать более-менее хорошо. Поэтому вот этот вот крестьянский надел, который есть к моменту отмены реформы, его вполне можно воспринимать как необходимый минимум. В России от этого минимума более 70% крестьян более 70% крестьян отрезали. То есть заведомо крестьянам дали земли меньше необходимого. Польские мужики получили то, чего им более-менее хватало. Ну и потом реформы в сфере образования, по-моему, тоже хороши. Польская школа, она такая, как бы сказать, позитивная, хорошо организованная в царстве польском. Пожалуй, даже лучше, чем в России. Но главное, конечно, крестьянская реформа.
Там еще, там следующее царствование, конечно, еще
гуляет. Да, в том-то дело. Наложило отпечаток страшный. Вот. Но а что касается крестьянской реформы, это был необратимый процесс. И крестьяне в Польше жили несравнимо зажиточнее.
А вот Юрий задает, когда я говорю, что блестящий вопрос, но, на мой взгляд, действительно отличный. Ведь в случае польском можно сравнить. И он пишет, где лучше было польским крестьянам? Россия, Германия, Австрия. Там же есть, вот очень, я понимаю, и нужно сказать, Юрию надо сказать, что это разные польские земли.
Разные.
И Польша очень разнообразна, это большая страна.
Здесь нужно уходить в глубинные процессы, это исторически. Вообще, кстати, вот это вот влияние немецкое, русское и австрийское, оно очень разное. И по силе воздействия, и по форме воздействия. Это мы за сегодня не управимся. Но мне кажется, что немецкое влияние, оно вообще чем характерно? Оно, как правило, превращает в немца, вот эта характерная черта, во многих отношениях. Все-таки поляки западных окраин, они были гораздо больше, ну, нынешней Польши, условно говоря, они были гораздо больше германизированы, чем поляки, жившие в царстве польском, русифицированы, по-моему. Несмотря на все старания властей, нет этой педантичности, четкости, исполнения. Могут быть жуткие указы, как во времена Александра Третьего, вот, просто полонофобские, но они выполняются достаточно плохо. Сквозь пальцы смотрят на то, что все равно в польских... Там же ведь был даже указ, по которому польский язык в польских гимназиях нужно было преподавать по-русски.
Это один из моих любимых указов,
да,
это
удивительно. Я уверен, что это, в общем-то, не работало, по большому счету. Указ сам по себе замечательный, но указы сплошь и рядом не доводились до ума. А у немцев здесь все гораздо более четко. Может быть, лучше всего было в Австрийской империи. Она наиболее, извиняюсь, такая расхлябанная в этом плане. Вроде бы Галиция. По крайней мере, интеллигентные поляки не жаловались.
Угу. Ну вот здесь хорошо, вот, но он там можно было, потому что, во-первых, ситуация аховая и стрессовая,
да.
Польская 63-й ситуация.
63-й год.
Здесь есть такая, надо каким-то образом все это успокоить, не одними там разгромами и ссылками это успокоишь.
Это обратить внимание. Александр сразу после принятия манифеста положения 19 февраля дал Милютину отставку. Когда в Польше запахло жареным, он немедленно Милютина призвал, имел с ним трехчасовую беседу, что было большой редкостью, и принял его план полностью. То есть Милютину было сказано: делай, как считаешь нужным. Значит, в Польше можно, а у нас нельзя. И понятно почему. Потому что у нас, как бы сказать, благородное сословие опоры власти. А там эти смутьяны, мятежи.
Ну, да, вот, может быть, и самого Милютина, а также здесь вместе с правительством, наверное, здесь их огромнейшее недоверие и подозрительность к польским магнатам.
Да.
Вот она сыграла свою позитивную роль для польских крестьян.
Послали такого хищника на них, вот, наслали, которому в России позволить действовать нельзя. Вот это все-таки характерная черта меня всегда убивала, и больше всего, наверное, это отношение власти, это в рамках теории официальной народности вроде, отношение к своему собственному народу. Вот совершенно очевидно, что Милютин в Польше все сделает хорошо для мужиков, и там будет тихо и спокойно. Он так и сделал. Почему ему не позволили сделать то же самое в России? Нельзя. Нужно соблюдать выгоды и преимущества дворянские во что бы то ни стало. Это, я думаю, как раз главная причина всех ужасов начала 20 века.
Ну вот Милютин, в общем-то, ну, надрывается.
Надрывается.
А чем он занимается, уйдя в отставку?
А он болеет. Это, вы знаете, это вот такой период, как бы сказать, общий. Ну, вот он был очень привлекательным по-человечески. И очень любили.
Это, кстати, хотя говорит, что тяжелый характер
очень. Его любили его сотрудники.
Угу.
Потому что это был человек, вот, ну, про Николая мы говорили, то же самое и про него можно сказать. Человек, который доверял тем, кому доверял. То есть это был человек, да, он мог спылить, накричать, он очень жестко отставил свою точку зрения, но он давал возражать своим подчиненным. Он с ними реально советовался. Потом у него была вот эта энергетика, которая зажигала. Было видно, что человек ругается и мается не потому, что он вздорный, а потому что ему задело больно.
Угу.
Но вот справедливо пишет, что ему достаточно было кликнуть, со всех сторон шли люди. С некоторыми, как с Яковом Соловьевым, Черкасским, Самариным, он вообще, где он, там и они. Вот. И он всегда находил хороших сотрудников. С ним было... Вот это вот либеральное веяние в бюрократической среде витали. Но сплошь и рядом тебя на корню начинают душить. Тебя ставят на место. Тебе говорят: не умствуй. Исполняй порученное. Не мудрствуй лукаво. И вообще сиди тихо. А Милютин был центр притяжения для людей, которые не могли служить подобным образом, которые хотели реально работать на России. Вы знаете, я в свое время Корнилову писал, такой историк был, Сан Саныч Корнилов, диссертацию. Я помню удивительное письмо к матери. Он делал очень хорошую карьеру, просто блестящую. Он 30 лет не был, он уже действительно статский советник.
Так.
То есть отлично. Он ответственное лицо при сибирском губернаторе Гремыкине. И губернатор его любит, все вроде хорошо. Он матери пишет: я решил уйти в отставку, потому что я хочу реально служить моей стране. Ну и он пошел в общественное движение. Журналистика, общественное движение, кадетская партия и так далее. Вот подход. То есть, будучи чиновником высокого уровня, служить своей стране не могу. Вот при Милютине это было возможно, но это редкое явление. А когда он заболел, его любили, его опекали, но это уже было разложение. Ну, человек с трудом двигался, очень тяжело, как бы сказать, все это воспринимал. Характер стал еще тяжелее. Там, собственно, не очень долго же. 3-4 года, по-моему. Нет? Сейчас или побольше?
Нет, побольше.
Побольше,
все-таки.
Да. Он побольше, в 66-м что... ухватил удар.
А да, он умер в 72-м.
Да, 6 лет, да.
Но ему-то всего 53 года. 53 то есть неполные 54 ему.
Вот у меня такое ощущение, знаете, вот такие люди действительно долго не живут, потому что они живут предельно интенсивно. Вот. То есть они тот срок, который им положен, проживают концентрированно в короткие сроки. И, кстати, ведь что еще можно упомянуть-то? Семья какая-то удивительная. Они не очень много чего известны, но дети поразительные. Три брата.
Вот, я, я хотел как да, раз вот про детей спросить. Там.
Потому что Дмитрий известен.
Да.
Вот. А еще был Владимир.
Да.
Самый младший брат, талантливейший совершенно человек, экономист. Вот. Его статьи в отечественных записках просто сразу стали зачитывать до дыр. И тем, какие были интересы. Самая знаменитая статья «Пролетарии Паупера».
Угу.
Это 60-е годы, еще только, да?
Да.
А настолько уже интересно. Но он умер вообще в 29 лет, по-моему. Совсем молодым. Вот это очевидно для них. Вот Дмитрий, он, конечно, о нем, наверное, будет еще разговор, да, у нас.
Конечно, обязательно. Просто следующий разговор.
Он такой вот они разные. Он спокойный, методичный.
Какие между ними взаимоотношения существовали?
Они, у меня такое ощущение, что они были настолько заняты своими делами, что общались мало. Все-таки военная стезя, она совершенно особая. И, кроме того, в отличие от Николая, Александра Милютина Дмитрий Алексеевич любил. Любил, поддерживал, он был насквозь занят своими делами. Я даже вот не, мне не попадались какие-то материалы, чтобы кто-то кого-то поддержал, кому-то казал. Это, наверное, было трудно сделать, потому что ведомство уж больно различное. Отношения были достаточно теплые, но не более того. Как единая сила, они, вот братья Милютины, как либеральные деятели, тандем, такого не было, конечно. Хотя у него были либералы. Но уж более разные вопросы, крестьянские и военные. Военная реформа все-таки проводилась гораздо более последовательно, чем крестьянская. Она не задевала ничьих интересов социальных. Что с армией надо что-то делать, это было ясно почти в такой степени, как и сейчас.
И там можно было посмотреть на результаты.
Да, да.
Вот такая вещь, которая, может быть, даже обманчивые результаты.
Да.
Бывают обманчивые.
А все равно...
Военные победы бывают связаны с массой факторов.
Абсолютно.
И в них, собственно, реформа занимает большое место, но не окончательно. Бывают великолепные реформы, которые оканчиваются чем-нибудь таким более многосмысленным,
да,
чем военная победа.
Да. И все-таки здесь результат, вот Крымская война как результат, она произвела... впечатление. И, кстати, тоже, казалось бы, не очень оправданное, потому что, в конце концов, потеряли один город на время. Но уж больно безобразно все это было вместе взято. Вот весь этот жуткий развал. Было очевидно, что как будто вот гнойник действительно вскрылся, извиняюсь за высокий слог,
ему да,
слишком низкий,
да,
потекло.
Да.
Снабжение, воровство, вот это вот бездарное командование, если не брать, конечно, самого Севастополя. Вот. Вот ощущение такое...
Но знаете, там блестящее командование, оно 90% энергии, которая уходила
да,
на латание дыр, которые были сделаны в системе принятия решений.
Я хотел немножко отвлекаемся от темы, но есть какие-то
да,
поразительные факты. Вот записки одного офицера артиллерийского, он командовал батареей на одном из бастионов, нестандартного калибра были орудия. Ему сразу заявили, что таких снарядов на складах нет. То есть все, можно вообще свертывать батарею. Он пишет, по счастью, один унтер-офицер у меня был кумом смотрителя складов. И тайком по блату ему на протяжении всей осады поставляли эти снаряды. Вот это... Ну, есть какие-то такие, знаете, границы, за которые уже перейти невозможно совершенно. То есть полный конец. Вот это вот ощущение... Александр состоялся как реформатор именно потому, что он все это... Как человек открытый, он, в отличие от своего отца, человек, воспринимающий мир, несомненно, постоянно. Вот. Его же просто перевернуло все это. Вот. Он приступил действительно через свою нелюбовь к реформам. И вот в этом слабость. Потому что если ты до конца не убежден в том, что делаешь, то ведь на каком-то этапе все равно это сработает. Вот его хватило на подготовку реформы, и уже на последней стадии пошел вот этот вот провал.
Ну вот хотелось бы просто еще раз посмотреть и подытожить. Вот в следующий раз мы будем говорить о военной реформе. Ну вот смотрите, реформы прошла крестьянская реформа, судебная реформа, земская реформа, только крупные берем, военные. Все-таки как они друг на друга влияют? В армии появляются несколько иные отношения.
искренние отношения.
А появляются суды, которые мы видим как блестящее какое-то выражение и мысли, и деловитости, и способности к соблюдению и применению законов. Вот это поразительно.
Вы знаете, что интересно? Сейчас появляются работы, причем не у нас, а за рубежом, где доказывается, что эта реформа была не продумана, не своевременно судебная, что она была опасна. Но с этой точки зрения, если на эту точку зрения встать, то вообще нужно сидеть и не рыпаться. Судебная реформа опережала время. И нужно было подтягиваться к этой реформе. Вот ведь проблема в чем? Судебная реформа была последовательна. И что имелось в виду? Что власть будет, все остальное будет, как бы сказать, подтягиваться на этот уровень. Вот земская реформа должна дать систему самоуправления, судебная реформа дает уже великолепные суды, городская реформа, городское управление. Мы становимся все более цивилизованной страной. Мы становимся все стабильнее, мы развиваемся все более упорядоченно. Эти реформы начинают коверкаться беспощадным образом, получается в результате вот процесс Веры Засулич, понимаете?
Угу.
Судебная реформа замечательна, но когда присяжные вносят вердикт, что человек, стреляющий в упор, официальное лицо не виновен, это не вина, конечно, суда, это его беда.
Это показывает да. масса вещей. Мы же не знаем, как в наше время, как в наше время оправдательные вердикты присяжных, как они соотносятся с действительностью. Мы знаем, что здесь присяжные честно исполнили свой долг.
Верно, верно.
А получается, что здесь следствие работает неизвестно как, обвинение работает уже ожирело до непонятное.
Там, вот понимаете, Сереж, что получается? Там получается, да. что, как бы сказать...
Вот совершенно, разрыв, вот, кстати,
да, совершенно очевидно, что есть суд и есть некая реальная действительность. И в тех условиях, когда власть... Вот Кони замечательно сказал, когда стали говорить о том, что русские присяжные – это никакие не присяжные, что они дело своего не знают, что в Англии такой приговор был бы невозможен. Кони замечательно ответил, в Англии невозможно было бы такое дело.
Вот.
Если бы там человек...
Оно было бы другое. Возможно, такое дело.
Там пошли бы парламентские запросы, кампания в печати. Человек, нарушивший все возможные законы, просто лопнул бы, как мыльный пузырь. А здесь Трепова за вот это наказание несчастного Емельянова, ему же не было абсолютно ничего. И Засулич выступал как мститель. И присяжные сочли, что она правильно сделала. Но такой суд власть не может терпеть. Она либо должна становиться другой, либо она этот суд начинает коверкать. Что и произошло.
Ведь мы смотрим, когда... Ведь как только начинается такой вот лаксизм по отношению к собственному аппарату государственному, управляющему, когда начинают спускать на тормозах злоупотребления, любые или недочеты, появляется, стоило, вот в наше время, стоило в благополучных странах, Швейцария, например, та же самая, стоит дать отписку в действиях того же авиационного диспетчера, как тут же появился мститель.
Появился мститель. Этого нельзя делать. А потом, кстати, появляется коллективный мститель. Такие вещи ведут к революциям, несомненно.
Да, а коллективный мститель,
реформа,
да.
по идее, это была, в сущности, это была попытка избежать революции. Вот эта фраза Александра, сказанная им перед дворянами, помните, московскими, мы должны отменить крепостное право сверху, если не хотим, чтобы его отменили снизу. Тогда была спокойная, стабильная обстановка, но это фраза правеческая. Если мы не отменим сейчас, пройдет какое-то время, будет взрыв. То же самое и в отношении всего последующего. После отмены крепостного права необходимо действительно было систему самоуправления развивать. Понимаете, вот опять-таки насчет самоуправления. Ведь временное правительство, власть на местах передало земству, упразднив губернатором. Если бы земства были реально действующие органы, если бы их любило и уважало население, большевики, победив в Петербурге, этим бы ограничились. Но земства лопались, как мыльные пузыри, потому что они для населения ничего не значили. Они значили ничего потому, что они превратились в свое время в придаток бюрократической власти.
Да, и страна была, огромнейшая страна, была, по сути, своей унитарной.
Это вот ужасно. Это вот ощущение того, что грядут перемены, они действительно идут, и они уходят в землю. И мы остаемся наедине с массой, действительно, не мы, они. Это пока ладно. Остается наедине с массой населения, доведенного до отчаяния, невежественного, темного, дикого. Вот.
Алексей задает, на мой взгляд, очень показательный вопрос и очень российский вопрос. Какой же он либерал, если хотел служить своей стране? Прелестный вопрос совершенно.
Как, если, какой, же он...
какой же он либерал, если хотел служить своей стране? Вот в вопросе Алексея выплескивается все искажение терминов, ну, да, все искажение понятий, вся псевдополемика, вся пропаганда, которая вот в наше постсоветское время существует.
Да не говорите, нечто подобное, может, такой же вопрос может задать и о патриоте. Какой же он патриот, если я не буду развивать тему?
Да. Он может, если он за свободу. Какой же он патриот, если он за личную свободу человека, личную свободу предпринимателя? Да, какой же он патриот? Алексей, точно так же можно перевернуть это ваш вопрос. Вот,
да, полностью скажу. Это, кстати, тоже не вина, а беда.
Да. Я потому говорю, что он очень показателен, этот вопрос.
Как раз трагедия в том, что людей, подобных Милютину, было ничтожно мало в аппарате Государственной Российской империи.
Еще один вопрос, может быть, последний вот сейчас, который мы постоянно сами себе будем задавать. Это воспроизводство, так говоря, сухо кадров и государственных тоже.
У нас очень много зависит от таких, что ли, компаний. Зависит от общего курса, зависит от того, кто на престоле. Как правило, смена власти – это смена команды. Мало того, перемена настроения... Вот у Александра было... У Николая все стабильно. У Александра смена настроения, смена команды. Вот в условиях такого пунктирного развития, когда либералы держатся у власти хотя бы с оговорками 3-4 года, а потом их разгоняют вообще напрочь, чтобы привлечь к делу в отношении царства польского, западной губернии, когда там запахло жареным. Здесь очень трудно говорить о воспитании кадров. Угу. Вот. То есть, тоже одна из трагедий.
А вот самостоятельно мы только что говорили о воспроизводстве неких форм самоуправления.
Да.
Это то, что они, и то же самое, воспроизводиться кадры должны... В принципе, сами. Это чудесная машина, которая работает именно при личной свободе.
Если она работает на своем ходу, если туда палки не вставляют.
При политических свободах, да. Она начинает воспроизводиться в очень часто неприятных для существующей власти формах, но необычайно полезных для страны в целом.
Для страны в целом. А власть должна думать о стране в целом. Вот проблема. Ну, очевидно, ее придется еще постоянно ставить. Она плохо решается в этой стране.
Да.
Государство должно действительно заботиться об общих интересах. Оно, как правило, заботится об интересах узкой группы лиц и своих собственных. И вот мы имеем то, что имеем.
Самоуправление удобно. Да. Андрей Левандовский, наша программа «Наш все 2» в рамках проекта «Не так» совместного с журналом «Знание и сила». И в следующий раз мы в декабре, мы посмотрим, в какую из суббот. Это будет мы поговорим о Дмитрии Милютине. Да, и вот здесь развернулась всевозможная полемика о знаках препинания. Я признаю свою частичную неправоту. Так что это хорошо, вы посмотрите, конечно, это замечательно. Уточнить термины, друзья мои, это такое упоительное занятие. Всего доброго.
Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание сила».